В эту ночь я почти не спал, но, придя утром на работу, почувствовал, что не испытываю больше страха и нерешительности, мучивших меня в последние дни. Я был готов к действию. Уже это приносило мне облегчение. Взять нужное количество клокаина не составило никакого труда. Все равно какая-то часть его при экспериментах пропадала, а контрольное взвешивание производилось сравнительно редко, особенно сейчас, при нашей вечной спешке. Взвешивал, кстати, сам Рисом. Если сегодня или завтра ему не придет в голову сделать проверку, то все в порядке. Наблюдающий за Рисоном помощник в общей суматохе, конечно, не станет входить в такие детали. Послезавтра я уже могу ни о чем не беспокоиться. Я уповал на свое везение и вечную загруженность Рисона. Итак, когда я вечером пришел домой, в кармане у меня лежали шприц и маленькая бутылочка с безобидной на вид светло-зеленой жидкостью. Радость от того, что первый шаг уже сделан, придала мне новые силы, и я даже смог за ужином поболтать и пошутить с детьми и горничной. Линде я только кивнул и отвернулся, не смея задерживаться взглядом на ее лице. Ее глаза снова пронзили меня, как луч прожектора, но то, что лежало у меня в кармане, действовало посильнее. После ужина мы опять ушли на военную службу и вернулись поздно. Лежа в постели, я долго ждал, пока Линда заснет. Наконец, я осторожно вылез из-под одеяла и при свете ночника завесил простыней глаз полиции. Ухо полиции я загородил подушкой, так же беззастенчиво, как это однажды сделал Карек. Разумеется, такие вещи категорически запрещались, но я находился на грани отчаяния, и для меня было важно только одно — чтобы никто ничего не узнал. В слабом свете ночника Линда выглядела на редкость красивой. Ее обнаженная смуглая рука лежала поверх одеяла, натянутого до самого подбородка. Хотя в комнате было очень тепло. Казалось, что ей хотелось как-то прикрыть, защитить себя. Голову она откинула на бок, так что правильный профиль четко выделялся на подушке. На коже, как на теплом золотистом бархате, чернели густые брови и ресницы. Всегда напряженные изогнутые губы казались во сне мягкими, совсем девическими и очень усталыми. Такой юной я никогда не видел ее днем, разве что когда мы только познакомились. И никогда она не выглядела такой трогательной. Я, всегда отступавший перед ее внутренней силой, испытывал сейчас едва ли не сострадание при виде этой детской слабости и беззащитности. К той Линде, которая лежала сейчас передо мной, я хотел бы приблизиться совсем иначе, ласково и бережно, как в нашу первую встречу. Но я знал, что стоит мне разбудить ее, как губы опять напрягутся, словно натянутый лук, и глаза вонзятся в меня, будто лучи прожектора. Она сядет на постели, прямая и подтянутая, наморщит лоб и, конечно, тут же заметит и наброшенную на глаз полиции простыню и стоящую не на месте подушку. А если даже я разбужу ее для любви, что ждет меня? Кратковременная иллюзия взаимности? Опьянение, которое пройдет к утру, и я снова буду мучиться и гадать. Прежде всего, я носовым платком завязал ей рот, чтобы во время борьбы она не могла вскрикнуть. Конечно, она тут же проснулась и попыталась освободиться, но, во-первых, физически я был сильнее, а во-вторых, как-никак я застал ее врасплох. Мне удалось довольно быстро связать ее по рукам и ногам. Ведь у меня самого обе руки должны были быть свободны. Она вздрогнула, почувствовав прикосновение иглы, но больше ни разу не шевельнулась. Видимо, поняла, что сопротивление бесполезно. Препарат начинал действовать самое большее через 8 минут после укола. Когда эти 8 минут прошли, я снял с ее рта платок. По ее лицу я увидел, что все в порядке. Оно стало почти таким же девически ясным, как во сне. «Я понимаю, что ты делаешь», — сказала она задумчиво, и даже в ее голосе прозвучала та же детская безмятежность. «Ты хочешь что-то узнать?» «Вот только что?» «Тебе многое придется узнать, потому что я должна многое сказать. Не знаю даже, с чего начать. Я сама хочу говорить, зачем ты меня заставляешь? Хотя, может быть, первое я все равно бы не заговорила. Так было все годы. Хочу что-нибудь сказать или сделать, а как, сама не знаю. Наверное, это относилось ко всяким пустякам. Дружбе, ласке, уюту. Но когда я увидала, что ничего у меня не выходит, я стала думать, что в большом и важном тоже ничего не выйдет. Одно только я знаю твердо. Я хотела бы убить тебя. Если бы только я была уверена, что это никогда не откроется, я бы тебя убила. А если даже и откроется, пускай. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Я ненавижу тебя за то, что ты не можешь спасти меня от всего этого. Я убила бы тебя, если бы не боялась. А вот теперь почему-то не боюсь. Ведь сейчас я разговариваю с тобой, а раньше не могла. Ты боишься, я боюсь, и все боятся. Одиночество. Всегда одиночество. И совсем не такое, как бывает в юности. Это ужасно. Я не могла говорить с тобой о детях, о том, как мне тяжело, что Оссу больше не живет с нами, и как я боюсь того дня, когда Марил тоже уйдет. А потом Лайла. Я думала, ты будешь меня презирать. Ты, наверное, сейчас меня презираешь. Ну и пусть. Как я хотела бы снова стать молодой девушкой, только чтобы у меня была несчастная любовь. Люди не понимают, как это замечательно — быть молодой девушкой и любить безответно. В молодости человек верит, что любовь приносит свободу, что у любимого находишь какое-то прибежище, что есть в мире человеческое тепло и покой, хотя на самом деле ничего этого не существует. Ты влюблен безответно, но даже в твоем горе есть какая-то сладость. Пусть тебе не досталось большого счастья, но оно досталось другим. У кого-то оно есть, оно существует на свете. И ты думаешь, что если в мире так много радости и всякую жажду можно утолить, то не так уж страшно быть несчастным. Во всяком случае, не стоит отчаиваться. А счастливая любовь влечет за собой пустоту. Нет больше никакой цели. Есть только одиночество. И откуда возьмется что-то другое? Откуда возьмется смысл жизни для нас, одиноких? Я слишком любила тебя, Лео, но ты совсем не такой, как я выдумала. Наверное, теперь я могла бы убить тебя. «Арисон?» — торопливо спросил я. Драгоценные минуты уходили, а я до сих пор ничего не узнал. «Что ты думаешь о Рисоне?» «Рисон?» — повторила она удивленно. — Ну что, Рисон, в нем есть что-то особенное. Он не такой далекий, как другие. Он никого не пугает и сам не боится. — Ты любила его? Сейчас еще любишь? — Рисона. — Любила ли я Рисона? Да нет же, нет. Если бы я только могла. Он был совсем не такой, как другие. Близкий, спокойный, никому не угрожал. Если бы кто-нибудь из нас был таким же, как он. Или даже мы оба. Оба, Лео. Нет, это ты должен был бы походить на него. Потому я и хочу убить тебя, чтобы уйти от всего этого. Все равно никого у меня не будет, но пусть и тебя не будет. Она забеспокоилась, наморщила лоб. Сделать второй укол я не решался. А о чем еще спросить, не знал. «Как это может быть?» — прошептала она со страхом. «Как это может быть, что человек ищет того, чего не существует? Как это может быть, что человек чувствует себя смертельно больным, хотя на деле он здоров, и все идет, как полагается?» Голос Линды упал до неясного бормотания. По щекам разлилась зеленоватая бледность, и я понял, что сейчас она придет в себя. Осторожно поддерживая ее под подбородок, я взял со столика стакан с водой. До этой минуты Линда все еще лежала связанная, и теперь я, хоть и не без трепета, освободил ее. Все это время я со смешанным чувством страха и торжества ждал ее пробуждения. Какой ужас и стыд охватит ее сейчас, после вынужденной откровенности. Я почувствовал, что рука, которой я поддерживал голову Линды, сильно дрожит. Я опустил ее голову на подушку, убрал руку и с нетерпением и испугом стал вглядываться в ее лицо. Но ожидаемой реакции не последовало. Когда Линда открыла глаза, они казались задумчивыми, но такими же спокойными и широко открытыми, как обычно. Она без страха встретила мой взгляд. Что-то странное было с ее губами. Они не напряглись, как натянутый лук. Они все еще казались слабыми и мягкими. И лицо сохранило прежнее полудетское выражение. Я и не подозревал, что в расслабленных, умиротворенных чертах может быть такая пугающая торжественность. Губы Линды тихонько шевельнулись, словно она повторяла что-то про себя. Мне больше нечего было делать. Оставалось только сидеть и смотреть на ее лицо. Я сидел и сторожил ее. И, наконец, она заснула. Я тихо разделся и тоже залез под одеяло. Но успокоиться не мог. Меня переполняли глухой стыд и страх. Можно было подумать, что это не Линду, а меня подвергли обследованию и разоблачили. Я все время твердил себе, теперь она в моей власти. Мне известны ее тайны, и я могу пригрозить, что раскрою их всем, если она вздумает чем-нибудь повредить мне. Впрочем, возможно, она уже успела это сделать. Что касается ее намерения убить меня, то я еще на работе наслышался подобных угроз и знал, что они редко приводятся в исполнение. Но все равно высказывать такую мысль вслух... Может быть, Линда уже целиком в моих руках, и все идет как намечено? Кроме одного, я никогда не смогу воспользоваться своим преимуществом. Под всем, что говорила Линда, мог бы подписаться и я. Я как в зеркале увидел самого себя, и это терзало меня больше всего. Я и не подозревал, что она со своими напряженными, как натянутый лук, губами, со своими пронизывающими глазами и умением молчать, была из той же слабой породы, что и я. Так как же мог я угрожать ей? Как мог принуждать?